термин, которым можно объединить учение, движение и общество, о которых пойдет речь в сегодняшнем выпуске, это оккультизм. Термин не самый точный и, безусловно, окрашенный, потому что его нередко используют в негативном смысле, имея в виду какую-то черную магию, что-то вредное, опасное, злое. И опять, да, как со словом «секта», что-то противоречащее религиозному мейнстриму, большим институтам и церквям. На самом деле оккультизм происходит от латинского «occultus» — «скрытый», «тайный». И действительно, многие эти учения объединяют представление о том, что есть какие-то тайные знания, скрытые от большей части человечества. Или какие-то скрытые явления и силы в человеке, природе, космосе. Уже в Российской империи были разного рода оккультные учения. Часть из них возникли здесь, часть попали из других стран. И некоторые выжили в советские времена. Хотя понятно, что любые общества, которые собирались тайно, вызывали подозрения у органов государственной безопасности. В СССР в разное время были и теософы, и антропософы, и последователи Николая Рериха и его Агни-йоги, и розенкрейцеры, тамплиеры и прочие гностики, и другие. О них сегодня и расскажем. Привет, меня зовут Гриша Пророков, и это подкаст «Тайная жизнь верующих». В предыдущих эпизодах мы обещали вам историю про советских тамплиеров. Так что с них и начнем. Да, фраза, что в СССР были тамплиеры, как помните, это средневековый орден рыцарей, звучит как что-то из романа Дэна Брауна. Но на самом деле это довольно простая история. Аполлон Карелин, видный анархист и революционный деятель Российской империи, в Париже, видимо, между событиями двух российских революций, был принят в орден тамплиеров. Этот французский орден не был, конечно, прямым наследником средневекового рыцарского ордена. Он появился незадолго до того, в начале 20 века. Но его члены считали, что они продолжают какие-то мистические практики, которые до них дошли от средневековых тамплиеров, и что у них сохранились старые тамплиерские легенды. После февральской революции Карелин вернулся в зарождавшийся Советский Союз. И вместе с писателем Андреем Белым, который тоже увлекался разными оккультными учениями, в 1920 году основал Восточный отряд Ордена Тамплиеров. Или, как он еще назывался, если верить другим источникам, Орден Света. Религия, как вы могли понять из предыдущих 6 эпизодов нашего подкаста, в этот момент в Советском Союзе находилась в нестабильном положении. Различные оккультные учения тоже. Поэтому Карелин и Белые сделали свой орден тщательно законспирированным и прикрыли его официальной организацией. Для этого они создали Всероссийскую Федерацию Анархистов и собирались в музее Кропоткина. Что они там делали, расскажет историк, популяризатор науки и соавтор книги «Страдающее средневековье» Сергей Зотов.
И чем они занимаются? Они проводят занятия, такие кружки анархизма на базе музея Кропоткина. В общем-то, это недалеко от станции метро Кропоткинская было в Москве. И там они отбирали людей, которые наиболее, по их мнению, были склонны к каким-то мистическим размышлениям в вот этот закрытый уже орден восточных тамплиеров. Восточных, то есть как бы российских. Востоку от Франции, так скажем. Вот. И получается, что этот орден, он был в уникальном положении, поскольку он был законспирирован не только от государства, как часто вообще ордена были законспирированы во Франции, в Германии, когда их начинают запрещать власти тоже, но и, в общем-то, от самих анархистов, на базе которых вообще проводились все эти собрания. И кто вступал вообще в орден тамплиеров, это были, ну, в первую очередь, анархисты, но среди них были также и студенты, ученые, преподаватели университетов, артисты, художники, писатели. То есть это, в общем-то, такая университетская интеллигенция, творческая в основном интеллигенция. И мы знаем, например, что, по всей вероятности, известный теоретик театра Михаил Чехов и актер был членом этого ордена, он был учеником Белого, собственно говоря, и он был последователем модного в то время движения антропософии Рудольфа Штайнера. Также тот, кто был причастен к этому кружку, это был Эйзенштейн, он был принят в орден Розенкрейцеров, и он был близок, скорее всего, тоже к тамплиерам. Это была достаточно разветвленная, так скажем, сеть людей, у них были в итоге филиалы в других городах России, в Петрограде, в Нижнем Новгороде, даже где-то на Кавказе, то есть они пытались расширяться, как-то развиваться, пока, в общем-то, это не перестало быть возможным.
Действительно, орден, по крайней мере, по показаниям допросов органов госбезопасности, был распространен по нескольким городам Советского Союза. Их духовные практики и взгляды были своеобразным сплавом христианского гностицизма, розенкрейцерства и легенд, которые они называли тамплиерскими. Собственно, розенкрейцерами их тоже справедливо называть. Розенкрейцеры также были средневековым мистическим обществом, и вполне вероятно, что часть легенд вот этих анархмистиков Карелина и Белого имели розенкрейцерские корни. Какие легенды они рассказывали? Ну, скажем, о Золотой Лестнице. В ней человек, вставший на путь познания, встречается с четырьмя врагами по очереди. Это страх, самоуверенность, могущество и старость. Каждый, забираясь по Золотой Лестнице, сталкивается со страхом. Побеждая его, думает, что ему все открыто, то есть становится слишком уверенным в себе. Преодолев самоуверенность, обретает могущество, но забывает, что все дано ему, чтобы служить другим. И, наконец, победить старость нельзя. Можно лишь отложить ее срок и продолжить подниматься по лестнице.
Да, определенно в этом была, конечно, очень большая духовная составляющая. То есть, чем они занимались в основном? Они передавали из устно различные легенды, в которые они рассказывали о вообще очень многих вещах, о том, как устроен космос. То есть, там, у них была своя космология, очень такая запутанная. Вообще там, в принципе, было все достаточно непросто и очень сложно устроено. И эти легенды, они на разных как бы уровнях, у них были вот свои уровни, типа как у масонов были градусы и уровни посвящения, также у них были вот свои аналогичные уровни, и эти легенды, которые они передавали только из устно, то есть их нельзя было записывать никоим образом, они передавали, соответственно, уровню члена ордена, то есть кто-то был готов слушать какие-то основы, и им рассказывали, например, о том, как устроен космос, о том, как пала Атлантида, о всяких теориях о Древнем Египте и так далее. Уже более продвинутые члены ордена, которые были готовы, по мнению учителей, получать какую-то более сложную информацию, там уже передавались различные сведения, включая о теории астрологии, алхимии, о очень много агностицизме. Например, некоторая информация, которая передавалась в этих легендах, она, в общем-то, была в каком-то смысле, ну, не открытой, но она пересекалась с мыслями анархомистиков того времени. Например, кроме Карелина, был такой знаменитый анархомистик Алексей Солонович, который написал книгу, например, «Бакунин и культ Иалдабаофа», да, то есть этого гностического злого как бы божества земного материального, и в нем он там что только не рассказывал, то есть он сопоставлял, по сути, в каком-то смысле советскую власть с гностическим устройством Вселенной.
Главный исследователь советских тамплиеров Андрей Никитин выдвигал предположение, что анархические идеалы отличались от социалистических идеалов, и уж тем более от того, каким советский проект стал очень быстро в первые годы своего воплощения. И поэтому, хотя анархисты и приложили руку к революции, многие были разочарованы ее результатами. Поэтому гностические, мистические поиски — это своеобразная попытка перейти от неудачной социалистической революции к революции духовной. В поисках и идеях Ордена Тамплиеров был важный элемент, присущий многим оккультным учениям того времени. Они пытались совмещать мистику с новейшими научными открытиями и теориями. Снова слово Сергея Зотова.
Да, ну, тут, наверное, самое интересное, что, возможно, вот этот тамплиерский фольклор, который, в общем-то, они берут в Париже, да, то есть у оригинальных тамплиеров французских, они его совмещают с очень многими современными и интересными им вещами, то есть это, в первую очередь, какие-то теории, связанные, опять же, с анархизмом, да, то есть это то, что, скорее всего, не очень сильно интересовало тамплиеров того времени во Франции, хотя это, наверное, дискуссионная тема, потому что социалистическое движение, оно, в общем-то, было общемировым. Но так или иначе, там есть очень много ссылок на современные какие-то научные знания, и это достаточно интересно, что, описывая какие-то космологические теории вообще в духе Платона, такие очень, или скорее платоников, очень архаичные, в этих легендах, которые, видимо, в первую очередь Карелин и другие старшие по званию распространяли среди младших учеников, там появляется очень много всякой терминологии, которая апеллирует как бы к терминологии науки того времени. И кроме там всяких ионов, демиургов, параклетов и прочей терминологии, взятой напрямую из гностиков, типа Валентина и так далее, они используют всякие странные термины в духе, например, ультра-инфрабелая звезда или ультра-инфра-ирно-белое пламя. То есть они пытаются как бы наукизировать, что ли, да, вот эту свою оккультную теорию и описывая какие-то космологические реалии, в общем-то, восходящие там чуть ли не к описанному в Илиаде, грубо говоря, они пытаются навертеть туда каких-то таких современных терминов, показать, что они, в общем-то, в теме.
Это действительно важный элемент для оккультных и мистических учений 20 века. Это касается и теософии, и антропософии, и духовных поисков вокруг йоги 60-х и 70-х, и, скажем, New Age 80-х. Вот это тайное оккультное знание в них понимается как естественная часть мира. Что-то, что доступно для научного познания. Просто передовая наука до этого еще не добралась. Но поскольку 20 век наполнен невиданными научными прорывами, и наука ставит под вопрос вещи, которые раньше казались фундаментальными, то и у оккультистов возникает ощущение, что прогресс вот-вот дойдет и до того, чтобы легитимизировать их идеи.
Ну да, они использовали наукообразные термины для того, чтобы показать, что они как бы на передовой границе современной науки, да, и, естественно, они не были, так скажем, профессионалами, не были там ядерными физиками в основном и все такое прочее. То есть они просто использовали такой вот научный волепюк, что ли, для того, чтобы показать, что они владеют какой-то более цельной картиной, что это современный такой оккультизм, это не там средневековые какие-то перепевы, но более такой живой, современная традиция, которая, в общем-то, как бы и правдива, да, и там, например, перечисляются измерения разные, тысячи их, на самом деле, у них там 65 тысяч измерений миров разных и так далее. То есть то, что, в общем-то, пересекается с какими-то даже современными интерпретациями там М-теории и всего такого. То есть, ну, мне кажется, это достаточно интересно, потому что они действительно пытались сразу очень много вещей охватить, и всякие социальные теории, анархистская там и так далее, и вот переосмысление древних космологий не только, но они пытаются и открытие современное переосмыслить. И они говорят там на некоторых страницах уже переписанных сегодня этих легенд о гипнозе, об электронах, о лучах радио, да, то есть эти вещи, они вызывали, в общем-то, удивление не только внутри советских оккультных кругов, но и на Западе. Это была широко обсуждаемая именно оккультистами тема, потому что, в общем-то, существование неких энергий, которые раньше никем не детектировались, они породили новый всплеск интереса, да, к оккультизму, потому что он объяснял это как бы лучше, чем даже современная техника. И люди были немножко в прострации, что, в общем-то, теперь получается материя проницаема благодаря рентгеновским лучам, и атом делим вообще-то, потому что есть там и электрон и так далее, и есть бесконечная энергия, это радий, да, который банка радия там может условно пароход привести в действие вместо тонны угля, а гипноз позволяет как бы управлять людьми, их переживаниями, то есть все эти вещи казались незыблемыми, и вдруг единомоментно практически в первые десятилетия 20 века эти основы научные, они рушатся, и это, конечно, было очень большим толчком для как раз новых оккультных теорий. И вот, в частности, в легендах тамплиеров, например, они говорят, что вот как многие люди не видели там Творца или разных ангелов, которые там описываются, также мириады людей не видели лучей рентгена или лучей радия, тем не менее они существуют. То есть они не были такими обскурантистами, которые говорили, наука это вот не для нас, а мы верим там в гностических богов и так далее. Наоборот, да, то есть они стремились к изучению как раз каких-то новых реалий.
В 1926 году Аполлон Карелин умер, и орден продолжал существовать еще несколько лет. Но осенью 1930-го начались аресты участников. Их допрашивали, многих посадили в тюрьмы и концлагеря. других выслали в Урал и Сибирь. В обвинительном заключении было написано следующее.
Члены Ордена Света назывались рыцарями. Организация строилась сверху донизу по принципу десяток, и перевод из низовых кружков в вышестоящие производился через рыцарское посвящение. Организация ставила своей целью борьбу с соб-властью, как властью Иалдабаофа, одним из воплощений сатаны, и установление анархического строя. Ставились задачи противодействия и вредительства соб-власти на колхозном фронте среди соб-учреждений и предприятий. Пропагандировался мистический анархизм с кафедры и по кружкам, в которых вырабатывались массовые руководители, главным образом из среды интеллигенции. В кружках пропаганда велась в виде легенд. Рыцарям внушалось, что для защиты идей и интересов ордена они не должны пренебрегать средствами борьбы вплоть до убийства.
Собственно, как в случае со многими религиозными движениями и обществами советского времени, проблема для исследования советских тамплиеров в том, что большая часть информации, которая у нас о них есть, это информация из допросов. А под пытками и угрозами люди могут говорить самые разные вещи, не всегда правдивые. И снова слово Сергея Зотова.
Ну, наверное, в каком-то смысле да. К сожалению, мы до сих пор не владеем всеми, так скажем, воспоминания участников и так далее, потому что вообще тут уникальная ситуация возникает. Мы, в принципе, узнали о существовании этого ордена в первую очередь благодаря книжке, многотомнику к многим книгам Никитина, который, пока были открыты архивы НКВД, успел изучить их на как раз предмет различных каких-то оккультных, так скажем, дел. И он как раз восстановил, по сути, образ жизни тамплиеров через допросы, которые проводили соответствующие органы. И, в общем-то, это не самые приятные документы. То есть их в основном в грубой форме допрашивают и выясняют у них какие-то подробности. То есть это чем-то похоже и сопоставимо, наверное, с тем, как историки пытаются вытаскивать информацию о, допустим, каких-то сообществах магов в Средневековье из инквизиторских допросов. Но, тем не менее, что мы знаем, даже после смерти Карелина в 26-м году орден продолжил существовать, но вот как раз в конце 20-х, в начале 30-х была вот эта большая волна репрессий против всяких законспирированных кружков, и их накрыли, в общем-то, и многих людей сослали, и, в общем, я уже подробности точно не помню, но помню, что были пострадавшие не только ссылкой, но, кажется, были даже какие-то смертные приговоры.
Кажется, что Орден Света не делал ничего такого, что можно было бы считать покушением на советскую власть. Но сам факт существования глубоко законспирированного общества уже мог вызвать вопросы у органов государственной безопасности. После 30-х Орден прекратил свое существование. Хотя были попытки его восстановить, но они ни к чему не привели. Идеи его в том или ином виде при этом остались. Например, в текстах славянских неоязычников, которые активизировались в 80-х, и о которых отчасти пойдет речь в следующем эпизоде, можно в измененном виде обнаружить легенды Ордена Света. Общество тамплиеров и розенкрейцеров, несмотря на свою распространенность в разных советских городах, видимо, было немногочисленным. Но это не значит, что оно было совсем маргинальным или каким-то исключением из правил, чем-то совсем из ряда вон выходящим. Напротив, подобных оккультных обществ и движений с гностическими влияниями, с попытками интегрировать науку, с идеей личного духовного совершенствования, их было много и в Российской империи, и, по крайней мере, в начале советского периода. Собственно, сооснователь Ордена Тамплиеров, поэт и писатель Андрей Белый, которого миновали репрессии, коснувшиеся других членов общества, он еще увлекался идеями антропософии и был лично знаком с основателем этого учения Рудольфом Штейнером. Наверное, самое известное оккультное учение, пришедшее из Российской империи, это теософия Елены Блаватской. Ну, точнее, Блаватская эмигрировала из России и основала теософское общество уже в США. Но, тем не менее, она распространяла свои идеи до этого, уже в империи. И позже в России было множество теософских кружков, самым крупным из которых было Российское теософское общество. И даже выпускалось несколько журналов. Слово «теософия» вообще использовалось еще в раннем христианском богословии. Но сегодня оно в первую очередь ассоциируется с учением Блаватской. В теософии есть элементы гностицизма, индуизма, буддизма и просто оккультных идей того времени. Блаватская говорила, что есть некое древнее тайное братство, которое сосредоточено в первую очередь в Тибете. Они очень мудры, обладают сверхъестественными способностями, и Блаватская у них училась и теперь распространяет их учение. У теософии при этом были крайне проблематичные элементы. Блаватская считала, что у человечества было 7 коренных рас, 7 стадий эволюции человека, которые в разные исторические моменты исчезали и появлялись. Например, были жители Атлантиды, которые технологически превосходили современное человечество. В том числе Блаватская выделяла арийскую расу. И поскольку разные части человечества произошли от разных коренных рас в разное время, то и разные современные нации превосходят другие. Что-то напоминает, да? Действительно, некоторые исследователи говорят, что теософия могла быть одним из источников идеологии нацизма в гитлеровской Германии. Российское теософское общество недолго продержалось в советский период. Формально оно было закрыто в 1923 году. Участники ушли в подполье. Несколько лет спустя на советских теософов обрушилась волна арестов и обысков. Большинство были отправлены в ссылку, многие эмигрировали. Чуть лучше в советское время сохранилась антропософия, родственное учение, выделившееся из теософии, основанное в 1912 году австрийским философом, педагогом и оккультистом Рудольфом Штейнером. В отличие от теософии, антропософия больше опиралась на христианскую мистику. Но в ее основе лежат идеи, похожие на то, что мы сегодня обсуждали, популярные для начала 20 века. Что духовный мир познаваем, что его можно исследовать научными методами. А еще что персональная задача отдельного человека – это духовное совершенствование. Как и теософия, антропософия, к сожалению, включала в себя некоторые расистские теории. А позже была с энтузиазмом принята частью немецкой нацистской партии. Об этом следует сказать осторожно. Сам Штейнер не поддерживал нацистов и говорил, что если партия Гитлера придет к власти, в Германии он не сможет жить. Но он умер в 1925 году, не застав Третий Рейх. Тем не менее, нацисты, как известно, увлекались разными оккультными и эзотерическими учениями. И у части соратников Гитлера действительно был интерес к антропософии. Другие члены партии, наоборот, были против этого учения. И в то же время противники нацистов тоже были последователями антропософии. Скажем, Траута Лафренс, участница немецкой группы антинацистского сопротивления «Белая роза». В общем, называть антропософию российским и нацистским учением все-таки не стоит. Но о связях с НСДАП мы не могли не сказать. В Москве русское антропософическое общество было открыто в 1913 году. Но меньше чем 10 лет спустя, в 22-м, оно было запрещено уже советским правительством. Напомним, что антропософом был писатель Андрей Белый. И вообще считается, что его произведения невозможно понять без антропософского ключа. И, скорее всего, его арест в связи с мистическими увлечениями был неизбежен. Но Белый умер раньше, чем это успело произойти. А вот участники антропософского общества в России были арестованы в 1934 году. Вот несколько отрывков из воспоминаний о московском антропософском обществе, которое оставила Мария Жемчужникова. Так она описывала дом, в котором общество собиралось.
Той же зимой 1917-18 года общество переехало в другое помещение – Кудринская садовая, дом 6, квартира 2, в бывшую квартиру Григоровых, и заняло там ту самую большую гостиную, где весной я слушала памятный доклад Андрея Белого. В этом помещении общество и оставалось до самого его закрытия в 1923 году. Здесь происходили и регулярные еженедельные собрания членов общества, где читались циклы лекций Штейнера и велись по ним беседы всеми присутствующими без определенного руководителя, и отдельные доклады или собеседования по каким-либо специальным вопросам, и особые праздничные собрания, рождественские, пасхальные, другие. Здесь же занимались и некоторые кружки начинающих под руководством членов общества, а другие устраивали свои занятия у кого-либо из своих членов, где квартирные условия были получше. Здесь стояла маленькая печурка-буржуйка. Иногда она оставалась холодной, и сидящие в шубах мерзли. Иногда оказывалась чуть-чуть протопленной. Не знаю, чьими заботами это делалось. Ну и тогда большей частью нещадно дымила.
А вот ее описание антропософского обряда.
Эвритмистки, все в белом, стояли полукругом. В Впереди, в центре эллипса, образуемого полукругом эвритмисток и дополняющим их полукругом зрителей, стояла Маргарита Васильевна. Торжественно звучали хорошо знакомые слова, плавно текли воздушные движения белых фигур, освещенных мягким светом свечей на елке. А впереди... то была уже не Маргарита Васильевна, знакомая нам личность. Высокая, тонкая, овеянная белым сиянием покрывала развивающегося от ее движений, она превратилась в белое пламя. Руки вместе с хором стоящих сзади эвритмисток выпивали гласные, а вся фигура трепетала и двигалась именно как пламя горящей свечи. Но это были не беспорядочные случайные трепетания свечи, горящие на ветру. Это была музыка, песня, исполненная высокого смысла. Лицо, слегка поднятое вверх, свободное от всяких эмоций, отрешенное лицо в молитве или медитации, а все тело в полной гармонии с развивающимся вокруг него одеянием, облекающим его, движущимся вместе с ним в едином звучании великих слов. Слава Вышних Богу! Это был действительно священный танец. Молитва, на миг ставшая зримой, живая музыка, и родила сына своего первенца. И какая же сила подлинного священного действия была в этом зрелище, если теперь, спустя полстолетия, воспоминание о нем живет в душе, как свечка, зажженная в вербную субботу в храме и в ладонях, пронесенная сквозь бури жизни, и светится в ней благодарность.
Штейнер основал еще и христианское движение, которое называлось «Община христиан». Мы поговорили с Анной Гейер. Она... священник в современной общине христиан в России.
Поэтому антропософия – это действительно философия, которая более 100 лет назад начала существовать благодаря немецкому философу Рудольфу Штайнеру, или Штейнеру, по-разному переводится его имя. И оно такое как бы вот перешло в жизнь, что ли, да, и занимается в разных сферах деятельности. Антропософия началась в Германии и в Швейцарии. Да, в Швейцарии ее центр, можно сказать, в городе Дорнах стоит большое здание, очень называемое Готеанум, очень такой особой архитектуры. Кстати, направление в архитектуре тоже дало антропософия, так называемая органическая архитектура. То есть... это из Европы пришедшая, на все континенты пришедшая философия. И сейчас действительно и в Америке, и в Австралии, и в Африке, и у нас в России много и вальдорфских школ, и антропософских медицинских центров, и так далее. И общин христиан тоже. Вот. Так что это достаточно так оно расширилось на весь мир. Вот. При этом... у нас нет такого, как бы, ну, миссионерства, что ли, да, что мы не ходим по улице и не предлагаем людям начать верить в Бога, но мы делаем как бы свое дело, и получается, что люди присоединяются, и это как-то распространяется.
Помимо христианских идей, в антропософии есть и явно буддистские концепции. Вообще, физический мир для антропософии — это лишь часть реальности, а есть еще мир духовный. И вот человек — это тело, душа и дух. Дух перевоплощается, то есть, можно сказать, реинкарнируется. В отдельной жизни человеческий дух проявляет самого себя с учетом опыта своих прошлых жизней.
Как раз, наверное, все христианские конфессии нас обвинят в том, что мы слишком буддистки. Или что мы действительно не только вот... строго по христианским канонам живем. Например, многие из нас, и я в том числе, верим в реинкарнацию. И это, конечно, для христианства немножечко сложно. Может быть, и есть, конечно, некоторые конфессии, которые тоже так верят, но я, по крайней мере, не знаю. Да? Христианские конфессии, я имею в виду. И в этом плане мы, конечно, ближе как бы к восточным направлениям. Вот. И Рудольф Штайнер тоже, конечно, много... писал и читал доклады и о Будде, да, и о вот, всяких восточных направлениях. И я не помню, чтобы эти доклады были какие-то, вот, чтобы он там ругался на них. Нет, наоборот, он говорил, что там большой кладезь мудрости, и мы не должны вычеркивать это из нашей жизни. Но, с другой стороны, конечно, в центр... всего мирового развития Рудольф Штайнер ставит к событиям Голгофы, да, смерть на кресте. Это в антропософии называется «Мистерия Голгофы». И как бы это действительно центр центров. Поэтому, конечно, христианство в этом плане здесь выходит на первый план как та религия, та конфессия, которая сегодня является той, которая развивает человечество в должном направлении. Наверное, так вот правильно сказать.
Несмотря на то, что антропософское общество было распущено в СССР в 22-м году, последователи антропософии не исчезли из страны. Просто они стали собираться на квартирах и в частных домах. Антропософская деятельность постепенно возрождалась сначала в период оттепели, и было такое общество Бондарева, сторонником которого, кстати, был Андрей Тарковский. А еще в 70-е и 80-е антропософскую группу собрал Демидов. Вот он собирался дома у Марии Александровны Скрябиной, дочери композитора. И Анна Гейер там тоже бывала. Антропософия скорее была распространена среди интеллигенции. И вместе с общиной христиан существовала вот в таком полуподпольном виде.
В 70-х годах, еще совершенно это было советское время, приехал первый священник из общины и провел первое таинство. Это было таинство крещения, 76-й год. И этот священник, он уже пожилой, но он до сих пор ездит. Да? То есть это начало развиваться фактически скоро 50 лет, как это уже развивается в России. С 96-го года мы официальная организация и работаем уже. У нас есть здание в Москве и в Петербурге, вот, и мы работаем уже в полноте, можно сказать, да. Было несколько групп, и действительно подпольно, опять-таки, да, по квартирам работали они. И, в принципе, конечно, надо сказать, что антропософия пришла еще в царскую Россию, да, и было антропософское общество, которое, кстати, ровно 110 лет назад оно было зарегистрировано в Москве, было в Петербурге тоже антропософское общество. Но, конечно, после революции, где-то в 20-х годах, все это позакрывалось. Но были люди, которые прям вот несли эту антропософию. Я даже с одним таким человеком еще в детстве была знакома. Это Мария Скрябина, дочь знаменитого композитора. 89-й год какой-то, я помню, мне совсем еще там 13 лет. Вот, уже прям вот совсем старенькую я еще застала. И, конечно, эти люди несли антропософию даже в сталинские времена, да, то есть они подпольно собирались и как-то, в любом случае, читали, было уже достаточно переведено за 10 лет существования русского антропософского общества книг Рудольфа Штайнера, читали, как-то собирались, хотя, конечно, это было под абсолютнейшим запретом. Потом, да, стало полегче, и действительно на кухнях уже можно было собираться без особого страха. И антропософские группы были разные. Кто-то больше в художественное шел, да, тоже потому что есть ритмическое движение. Это вот движение тоже благодаря антропософии возникшее. В искусстве тоже антропософия сыграла свою роль, можно сказать, да. Кто-то шел больше в это, кто-то именно читал прямо труды Штайнера. То есть разные-разные группы работали.
В Европе в 20 веке антропософия была, возможно, самым влиятельным эзотерическим учением. Оно воплотилось и в архитектуре, и в образовании, и в медицине, и в науке. И среди его последователей были и Василий Кандинский, и Пит Мондриан, и Сельма Лагерлёв, и Сол Беллоу, и другие политики, художники и ученые. Поэтому неудивительно, что в 70-е и 80-е, в момент активного духовного поиска советской интеллигенции, это учение снова распространилось в Советском Союзе.
Возникали таинства периодически. Конечно, это все было очень-очень-очень так вот скромно, скажем так. И да и священники, ну, представляете, немецкому священнику приехать в Советский Союз, это было... То есть в какой-то момент этот священник, который... Вот одним из первых приехал Дитер Хорнеман, ему просто запретили въезд. Да, и он только после перестройки смог въехать обратно. Вот, потому что, конечно, все-таки это просачивалось как-то. Вот. Ну, стали ездить другие коллеги, как туристы, но конечно, в какой-то момент их всех там вычисляли. И, в общем, много интересных тоже историй было, как они везли всякое там... вещи для культовых вещей, да, потому что в общине христиан есть все семь таинств, да, и все семь таинств, конечно, поначалу они были по-немецки, сейчас они все переведены на русский язык, конечно. Священники пытались их проводить в квартирах, где-то там вот в уголочках. То есть это все, конечно, было, но очень минимально. После перестройки это сначала очень так бурно расцвело, потом как маятник качнулся совсем в другую сторону. Да, сейчас это как-то вот посерединке. Община потихоньку развивается, антропософское общество тоже. Уже оно есть в нескольких городах. Свой путь идет. Что касается антропософского общества, да, там, конечно, есть такое вот чтение, медитативное чтение это называется. Можно тоже, наверное, назвать культом, хотя, ну вот, наверное, все-таки это будет не очень правильно. Да, то есть там как бы люди именно углубляются в тексты, в те упражнения, которые дал доктор для того, чтобы ну вот, себя развивать, себя самого развивать. Но эти упражнения – это скорее индивидуальный путь, опять-таки. Да? Это каждый делает их сам. Кто-то делает, кто-то не делает. Это отдано на решение личное каждого человека, заниматься этим или нет. А в общине христиан – это, конечно, общий культ. У нас есть таинство освящения человека. Это вот наша литургия или месса проходит еженедельно. И другие, соответственно, таинства тоже есть, и крещение, и венчание. Когда это нужно, я все это совершаю. Вот.
Пожалуй, еще стоит немного сказать про рериховское движение и учение Агни-йога. Николай и Елена Рерихи, художники, путешественники, мыслители, были увлечены теософией Елены Блаватской. Но также на них большое влияние оказала восточная философия и религия, буддизм и индуизм. Поэтому впоследствии Рерихи создали собственный вариант теософии, который назывался Агни-йога или живая этика. Главной целью Агни-йоги считается стремление к развитию человечества, достижение им внутреннего обновления. Вселенная, по учению Рерихов, не имеет конца или предела и находится в цикле распада и возрождения. В Агни-йоге есть и карма, и реинкарнация, и почитание христианских святых, и миф о спасении. Отношения Рериха с Советским Союзом были непростыми. В 1916 году из-за болезни он переехал в Финляндию, которая закрыла границы после революции 1917 года. После этого он пытался вернуться на родину. Но это удалось у него лишь один раз. В 1926 году он стал проводить параллели между буддизмом и коммунизмом и предлагал создать синтез двух учений. Примерно в то же время его пригласили в Москву, и он встречался с советским руководством и, возможно, с сотрудниками органов безопасности. Как путешественник, художник, духовный лидер, основатель международных культурных движений, Рерих пользовался международным доверием и имел много связей. И вот в 1927 году он организовал экспедицию в Тибет. Есть версия, что СССР был заинтересован в расширении своего политического влияния и в том, чтобы наладить связи с Тибетом. И вполне возможно, что они попросили Рериха помочь с этим. Но экспедиция была задержана тибетскими властями на подступах к Лхасе. И 5 месяцев находилась высоко в горах на плато Чантанг. В Лхасу они так и не были допущены. После этого отношения Рериха с СССР испортились. Он называл большевизм темной разрушительной силой. И на все свои просьбы пустить его в Советский Союз получал отказы. Вплоть до своей смерти в 1947 году. В Советский Союз приехал уже только его сын, Юрий Рерих. И, видимо, тогда, в конце 50-х, он заложил фундамент рериховского движения в СССР. Общество Агни-йоги к тому моменту уже существовали во многих странах мира. В США, в Латвии, в период, когда она была независимой, а не Советской Республикой. В Германии, в Швейцарии, Эстонии, Болгарии и так далее. Но по-настоящему популярной в Советском Союзе Агни-йога стала в 80-х. На волне нового интереса к йоге, эзотерике и нью-эйдж-философии. Это вообще был момент, когда вернулись многие идеи и учения, о которых мы говорили в сегодняшнем эпизоде. И легенды тамплиеров всплыли, и теософия с антропософией, и действительно учение Рериха. Все это смешивалось в кипучем котле духовных поисков советских людей. Учения, которые мы называем оккультными, тут особенно хорошо ложились. Во-первых, они сочетались с научными чаяниями, и идеи, что через науку можно познать то, что раньше было непознанным. Не зря же, например, в 80-е в СССР заинтересовались полтергейстом, НЛО и снежным человеком. Это все шло оттуда же, из идеи, что мир огромный и удивительный, в нем много скрытых знаний. Да, в прямом смысле оккультных. И эти знания можно вскрыть научным методом. Во-вторых, В основе оккультных учений часто лежала идея о духовном совершенствовании человека. Об этом говорил и Блavatskaya, и выросшая позже из ее теософии антропософия и агни-йога. Об этом на самом деле мечтали и анархисты-темплиеры. Они ведь как раз думали, что раз уж общественная социалистическая революция не удалась, нужна персональная духовная революция. И это тоже было важно для советских людей 80-х. Социализм провалился. Коммунистические идеалы оказались обманом. И одним из выходов из этой безнадежности мог быть персональный духовный рост. В следующем эпизоде мы поговорим о традиционных верованиях на территории СССР, о религиях, которые сохранялись в деревнях, об этнических группах, которые хранили свои традиционные религии, а также о том, как традиция иногда конструировалась, например, как славянское неоязычество, которое тоже обрело популярность в 80-е. Это был 7-й эпизод подкаста «Тайная жизнь верующих», который выпускает студия Fine Day на платформе «Вот-вот». Над выпуском работали редактор и продюсер Никола Пророков, монтажер и композитор Илья Дмитриев, оператор видеоверсии Дмитрий Колосков, автор идеи, автор сценария и ведущий я, Гриша Пророков. Отдельное спасибо Сергею Зотову и Анне Гейер за интервью и помощь в подготовке выпуска. До встречи в следующем выпуске.